Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а значит, в временном сегменте с 20:00 до 21 часа выходит на радио «Вера» новый цикл. И на самом деле цикл, который начинается сейчас, это продолжение одного из тех, что мы уже вам предлагали для осмысления. Мы будем продолжать на этой неделе разговор о героинях-женщинах, о женских образах в классической русской литературе. И в этот раз пройдемся по, я бы сказала, наверное, столпам. Сегодня начнем разговор с Наташей Ростовой. Во вторник поговорим о Сонечке Мармеладовой. В среду обратимся к Ольге Ильинской из Обломова Гончарова. И в четверг к Настасье Филипповне Барашковой из романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Ну а в пятницу завершим этот этап беседы о женских образах Кити Щербацкой из романа «Толстого Анна Каренина». Вот как-то я так сейчас даже заметила, что когда говорю про Наташу Ростову, там про Сонечку Мармеладову, я даже авторов не проговариваю, потому что настолько очевидно, кто все эти замечательные персонажи. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Ирина Евгеньевна, мой личный праздник, то, что вы здесь. Здравствуйте.
Спасибо. Здравствуйте, Алла Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно открывать новый круг, начинать новый круг разговора о женщинах в русской литературе. Спасибо вам, что...
С радостью. И вы знаете, Наташа Ростова, мне кажется, требует, конечно, такого взгляда, как бы это сказать, с одной стороны, с любовью, с другой стороны, все-таки взгляда вдумчивого, чтобы не сказать придирчивого. Мне кажется, что читатели делятся на несколько категорий в отношении к ней. Кто-то терпеть ее не может и сразу говорит: «Ой, это Наташа! Ой, нет-нет-нет, все, только не со мной о ней говорите». Кто-то, наоборот, говорит: «Ой, Наташа, это вот прям чуть ли не Наташа милый идеал», перефразируя Александра Сергеевича Пушкина, да. Вот. Кто-то говорит: «Ой, да-да-да, Наташа чудесная, но вот только до эпилога. Вот то, что в эпилоге с ней сделал Толстой, это совсем никак». А кто-то, наоборот, говорит: «А вот Наташа в эпилоге — это как раз женский идеал,
настоящая,
знаете
ли». Даже настоящая,
да,
женщина.
Вот это самая плодовитая самка. Это я цитирую,
да,
если
да,
что,
да,
Толстого.
Да-да-да, это мы не придумываем.
Нет-нет, это вот с пеленками, да, и вот это вот, которая опустилась. Как
женщина
говорили,
с грязной пеленкой.
Да, вот, а ту ее, а ту. А вот Толстой любуется ею в эпилоге. А, Ирина Евгеньевна, у вас какое восприятие Наташи?
Так, ну, я, во-первых, считаю, что, конечно, нужно читать непосредственно сам текст. И уже, во-вторых, когда человек прочитал все-таки сам текст, он имеет право на любые ощущения, на любое восприятие, и, опять же, главное – читать. И читать не один раз. И, конечно же, когда мне было сколько-то там лет, наверное, 15-14, когда все читают в школе, вот, безусловно, «Женщина с пеленкой» мне не нравилась. Я говорила: «Никогда». Никогда повар Николаев, если цитировать «Город Зеро», этого не сделает. Вот. А потом, когда... А, кстати, вот хочу сказать, какое-то, наверное, третье чтение «Войны и мира» было, когда я родила первого ребенка и кормила. И вот этот вот второй том, да, я читала с каким-то упоением, удивлением. Для меня очень многое открывалось. А это еще было то время, когда никаких памперсов, то есть вполне себе эти грязные пеленки и радость от разного цвета на этой пеленке. Действительно, оказалось, что это была правда. Вот, и все, я примирилась. Поэтому я уж сейчас рассматриваю, конечно же, Наташу не как того персонажа, того человека, как, конечно, как мы все воспринимали в школе, которому надо подражать, да, а уже я смотрю на... Вот у Набокова очень хорошие живые куклы. То есть это конструкт, который создал Толстой, для того, чтобы задеть какие-то наши скрытые струны. И у каждого свои, и в каждом возрасте свои. И вот уже я на это смотрю так. Кого как задевает, почему, как Толстой ее, собственно, собрал. Как он ее собрал в первый момент, потом как он показал, во что она превратилась. И вот я хочу, кстати, начать. Специально приготовилась. Вот «Рояль в кустах».
Отличный текст. Открытая книга.
Открытая книга, да. И вот давайте посмотрим, с чего Толстой начал, как он планировал начать текст, где появляется Наташа Ростова. Что это, во-первых, за текст? Это еще совсем не «Война и мир». «Война и мир» еще некоторое время должно пройти. Он в 1856 году задумал роман «Декабристы». Декабристы, ну, понятно, кто это такие, да? И почему 56-й год? Потому что в 56-м году
они
декабристы
получили...
Петрошевцы, да, получили амнистию, потому что новое царствование, амнистия.
Вернулись и поразили своих современников.
Не только тем, что они существуют.
А со своим состоянием, вот этим по возрасту, казалось бы, люди уже преклонных лет, но дышащие здоровьем, заряженные на деятельность, вот, ну, как-то вот в хорошем смысле, то есть духовно цельные, здоровые люди.
Да,
вот я бы сказала,
наверное,
что кто-то о них сказал, молодые старики, вернулись молодые старики.
Да-да-да, и вот, вот это вот сравнение двух поколений войны 12-го года, людей войны 12-го года и, условно, сегодняшних людей 50-х годов есть у Толстого и в его повести «Два гусара». «Два гусара». Два гусара Турбины, отец и сын. И не в пользу современного поколения. В пользу, конечно, вот этих вот безголовых, но честных людей с большим сердцем предшествующей эпохи.
Богатыри не вы.
Да, конечно, конечно. И вот 1856 год он видит вот этих вот вернувшихся, они поражают воображение, и в 60-м году он начинает писать роман «Декабристы». Он, конечно, его не то что там не дописывает, он только начинает, и, конечно...
И начинает отматывать обратно, то есть для того, чтобы понять, кто такие декабристы, откуда они взялись, важно было отойти на дистанцию временную и обратиться к войне 12-го года. А когда он взялся за войну 12-го года, оказалось, что нужно еще шаг назад сделать и посмотреть, что предшествовало вот этому героическому периоду.
И еще в чем фишка? Это благородство Толстого в том, что он делал шаг от войны 12-го года именно вот с точки зрения благородства. Говорит, как-то нескромно, неделикатно, неловко говорить о наших победах, не рассказав о нашем поражении. И если в наших победах мы видим особенности русского народного характера, то уж, наверное, они будут проявляться и в наших поражениях. Ну вот, а мы возвращаемся. Тут вот очень трудно сказать, к чему. Возвращаемся мы, идем ли вперед. И то, о чем я хочу сказать, с одной стороны, это начало, а с другой стороны, это конец. Ну, мы...
Логично.
Филологические люди знают, что слово «конец» и слово «начало» этимологически родственные слова. И поэтому вот некоторый вот этот круг, да, возвратившись, делай круг, лишь коснешься этой земли, быть, по-моему, вели. Итак, и вот декабристы, и мы видим Наташу. Она жена декабриста Петра Лабазова. Ну, по-моему, всем понятно, что это Пьер. Он такой большой ребенок. Они возвращаются из Сибири, у них двое детей. И дети тоже необычные. Не вот эти вот лощеные, холеные, а такие очень живые и интересные. Так вот, и вот как... Да, сначала про то, что эти люди, они поражали воображение. Вот. И он, и она – это редкие люди были. В Сибири, везде, где они работали в рудниках, или как там это называется, так эти колодники, которые с ними были, исправлялись через них. То есть колодники, самые испорченные люди, исправлялись через вот этих вот, кого мы сейчас видим. Итак, это и Пётр, и Наталья. Теперь, как выглядела Наташа Ростова, уже даже не с пеленкой, уже пост. Наталья Николаевна, убравшись, оправила свои, несмотря на дорогу, чистые воротнички, причесалась и села против стола. Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко, Она смотрела и отдыхала. Она, казалось, отдыхала не от одного раскладывания, не от одной дороги, не от одних тяжких годов. Она отдыхала, казалось, от целой жизни. И та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые лица, и был тот отдых, которого она желала. Был ли это подвиг любви, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы? Была ли это тяжкая потеря? Или это была особенность ее характера? Только всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно, когда-то положила всю себя в жизнь, и ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважение, что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет. Вот я думаю, что если бы эта фраза была бы в каноническом тексте, она бы вызывала бы еще больше возмущения, чем женщина с пеленкой, согласитесь. От нее ничего не осталось. Да, получается, жизнь ее выпила, ее выпили дети, муж, эти страдания, и она уже что-то, нечто призрачное, как свет луны, да, то, ну, как бы уже отражение. Но при этом, всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом. Милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом. При том, что ее нет, от нее ничего невозможно ждать, но ее облик, ее образ – это идеал. Вот. Итак, это чем должна была закончить Наташа Ростова, и то, с чего начал Толстой. И вот он отодвигал и смотрел, как же, откуда вылупилось вот это прекрасное существо, которое было им нарисовано в самом начале, и которая дала возможность из себя, себя выпить, да, и закончить свою жизнь вот этим вот как бы ничем. Это еще смотрите-ка, 60-е годы, Толстой еще никакой там не буддист, но он понимает, что есть конец, что есть начало, и что женщина – это какое-то другое существо, чем мужчина.
Это точно.
Да. Ну, тут можно соглашаться, не соглашаться, вот, ну, как бы тут уже вопрос дискуссионный, но посмотрите, он ею любуется, он ее любит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Абсолютно согласна с вами, Толстой ею любуется, так он и в эпилоге тоже любуется Наташей. Вот там, где канонический финал эпопеи «Война и мир», мы читаем ее, видим там как раз вот с этой самой пресловутой, уже много раз поминаемой пеленкой. И там, где про нее сказано, что она вот та самая плодовитая самка, цитирую, повторюсь,
да.
Вот, он и там ею любуется. А чуть раньше, в финале основного корпуса текста, вот перед эпилогом, он ведь там как о Наташе пишет, что она слушала Пьера как истинная женщина. Не как умная женщина, которая там будет там кивать, задавать вопросы и прочее, а как настоящая женщина. И из этого контекста там становится очевидно, что для Толстого есть некое противопоставление между женщиной истинной, настоящей, коей является Наташа, и женщиной умной. То есть умная женщина, то есть настоящая женщина не может быть умной, умная женщина не может быть настоящей.
Она не удостаивает быть умной.
Это они говорит...
Пьер говорит.
Да, не удостоивает быть умной. И мне кажется, что это в каком-то смысле тоже закономерно. Я не знаю... Вы про буддизм сейчас упомянули, да, потому что Толстой действительно увлекался буддизмом,
под конец
поиски
жизни,
его
там,
были в этом направлении.
Религии, да.
А вот Шопенгауэром когда он увлекся?
Так, вот не знаю, но я думаю, что это было позже, потому что Шопенгауэр вообще, как я помню, вот так вот широко в русскую культуру пришел уже сильно,
но
вот сильно позже.
В «Войне и мире», начиная с третьего тома.
А может, да, тут надо смотреть годы, вот не знаю,
да,
точно, да.
Начиная с третьего тома, там Шопенгауэр просто ночует, на ПМЖ переселяется, я бы так сказала. Потому что вот эта его философия про то, что у человека нет собственной воли, Да? Ну, мы сейчас в подробности вдаваться не будем. Я очень-очень сильно упрощая скажу, да, что вот как Толстой там описывает движение народных масс и вот эту свою философию истории, что у человека нет своей воли, что все заранее предопределено, что задача человека просто попадать в то движение, которое ему отведено и для него продумано. Чем скорее он это поймет, вот эту свою задачу, тем лучше для него самого, чем быстрее Кутузов поймет, что нет никаких его решений, а есть вот эта вот предопределенность, чем скорее, значит, Наполеон это поймет и так далее, вот, тем лучше. И все это управляется неким абстрактным абсолютом, а у человека, да, то есть чем скорее он поймет, что его задача, значит, размножаться и попадать вот в эти вот потоки для него отведенные, тем более он будет счастлив и вообще все будет замечательно. И это, конечно, тоже, как сказать, ну, толстовская интерпретация, да, но там совершенно очевидно становится вот в этих местах, где вот эта философия истории начинает, прям вот с первых страниц третьего тома вот она идет. Мне кажется, там, знаете, вот читатель, он встречается с толстым философом, вот, а до этого он уже познакомился с толстым художником. И между этими двумя ипостасями одной личности такое ощущение, что идет какая-то битва.
Вы прям повторяете слова Ленина, как он там сказал. Да, Владимир Ильич, мы что-то часто про него говорим. Что он там сказал? Сильный художник, слабый философ.
Ну, на здоровье. Пусть Ленин говорит все, что хочет. Да. Ну, кстати, да.
Нет, ну почему бы ему не, как бы иногда не попасть когда-нибудь в здравые мысли?
Да. Мне кажется, что вот это как раз очевидно, что для Толстого, когда он философ, очень важно, чтобы женщина, не проявляя, вот, чтобы, не будем обобщать, да, скажем конкретно о Наташе, не проявляя вот своего там какого-то интеллектуального плана, да, и не удостоивая быть умной, она встраивалась в ту клею так называемого женского предназначения, как его видит Лев Николаевич Толстой, и выполняла вот эту функцию. Поэтому на самом деле плодовитая самка для нее с точки зрения Толстого, это, ну, правда, правильно. Похвала.
Хорошо ее
характеризует. Конечно, отлично ее, вообще супер, как ее характеризует.
Кстати, еще что хочу сказать, что вот после того, как в «Декабристах» как раз вот говорится там о том, что она была милость для всех, кто мог на нее смотреть, цитируется Шиллер. Шиллер, да, который умер вообще-то в 1805 году, да, то есть это еще 18 век вполне себе. И стихотворение «Доблесть женщин», ну, вот современный перевод «Достоинство женщин». И цитируется как бы здесь вот, что «они лелеют и вплетают небесные розы в земную жизнь». А само стихотворение довольно такое длинное, и там женщины-мужчины, 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 женщины, ну, условно, мягкая, мужчины твердая, женщины, вот они тянут мужчину к дому, к радостям, таким спокойным, мужчина неистовый, злобный, куда-то там идет, а женщина вот как струны арфы, вот как, ну, что-то такое вот прекрасное, и в этом доблесть, добродетель. Да? Достоинство женщины – это все хорошо и правильно. У мужчин свое, у женщины свое. То есть у Льва Николаевича были предшественники очень такие, вполне себе.
Увесистые, существенные.
Да.
Но мне кажется, что у Шиллера все-таки там тоже и потоньше, и, может быть, даже в каком-то смысле помногообразнее. А вот Толстой, он же в «Войне и мире», он как художник начинает противоречить себе философу. Потому что когда он как художник дает нам Наташу, да, и описывает ее, она гораздо более живая, чем когда вот он ее встраивает вот в
свою систему
вот,
координат.
Да, вот давай вот так и никак иначе. А живая-то Наташа, она вот это художественным гением порожденная Наташа, гением от Бога, да, порожденная Наташа.
Да.
Философ, мне кажется, он все-таки от ветра головы своей, вы меня простите. Ну, хотя кто его знает? Ладно, не будем.
Во всяком случае, ощущение, что два голоса тут, да, два голоса. Это же тоже очень интересно. Посмотрите, любой человек противоречив. Правда же, да? Хочу хорошего, делаю плохое.
Апостол Павел, вот, да. Что хочу, то делаю. В смысле, чего не хочу, то делаю, да. А да. Что хочу, то не делаю, бедный я человек.
Да. А Толстой, как личность крупная, да еще который мог писать такие длинные книги, ну как же ему не быть противоречивым, там же его и укоряют, сказал, пошел направо, а пошел налево, она только забеременела, а уже все видят ее живот. Ну, в общем, вот какие-то такие вот вещи. А, видимо, вот что-то Толстой, как слон, идет и идет. Ему что-то важно сказать, и он вот на эти вот противоречия, на эти какие-то частности, ну, так, ну и ладно. Не получилось, ну, дальше пойду. Вот, это я уж так, конечно, это не так. Естественно, он там и работал над текстом. То есть, видимо...
Сколько раз Софья Андреевна «Войну и мир» переписывала?
Там...
Супруга.
Лидия Дмитриевна Громова-Опольская говорит, что это легенда про 7 раз, вот, что выделено, по-моему, 4 редакции. Вот. Ну, это неважно, 3-4 редакции, то есть это уже много.
4 раза переписать «Войну и мир» – это...
Да. И тем более, если, опять же, вот так вот перед глазами встает, ну, даже просто «Хамовники», да, там не только «Ясная поляна», а просто, почему говорю «даже просто», все-таки это в Москве, мы в Москве, это можно посетить в любой момент, и ее столик рядом с окном, которое выходит в сад и выходит в то место, где у них заливался каток, и вот она пишет, рукодельничает, присматривает за детьми, да, один глаз туда, другой сюда, третий еще куда-то, это как у Пушкина, да, а вы его, говорит, в ухо, в одно, в другое, в третье, вот что-то в этом роде у Софьи Андреевны, да, такое вот многорукое, многоглазое существо, ну да, серьезно.
Так вот, Наташа, написанная толстым художником, она, мне кажется, чем она пленяет, да? Почему, когда ее видит князь Андрей Болконский, да, он понимает, что эта девушка, он хочет, чтобы эта девушка стала его женой, она исполнена даром жизни.
Да.
Ему этого не хватает, а в ней это есть, и он к этому тянется. Вот этот дар жизни, дар радости. Она им кипит. И люди, попадающие вот в поле ее влияния, да, взаимодействия с ней, они в хорошем смысле слова этой жизнью заражаются.
С точки зрения литературы, вот то, что вы говорите, это прям вот подтверждает эту гипотезу, ну, такую уже устоявшуюся и вполне себе проверенную, гипотезу о том, что Толстой необыкновенно тяготел к сентиментализму. Вспомним главного героя сентиментального, это этот простодушный, естественный человек. Вот, пожалуйста, Наташа, и не надо быть умным.
Ну, кстати... Да, да. А кто сказал, что быть умным лучше, чем быть добрым? Например, да, вот тоже. Лучше, чтобы и другое было в человеке, но...
Ну, неплохо бы, да.
Да, да, в идеале бы. Но Наташа, которая, помните, ведь она же, когда подводы с ранеными необходимо вывозить из Москвы, когда оставляют Москву уже во время наполеоновского нашествия, и к ним в дом обращаются офицеры с просьбой дать подводы, да, и потому что им и лошадок не хватает, и саней не хватает, ничего не хватает. А у них уже вот эти все, они упаковали свое имущество, да, оставили
последнее дом. Богатство.
Да, да, потому что все, там детям в наследство.
Замуж никто не возьмет, да, бесприданница, и абсолютно. Она и приемная дочь оказывает, ну то есть все.
Они все остаются без приданого. Но вот так получается, что к ним стучат с просьбой о помощи, что вот вывезите, помогите вывести людей, и, собственно, и мать, графиня-мать и Наташа, они начинают вот как-то взаимодействовать по этому поводу. И для Наташи абсолютно естественный порыв,
да,
все вот это имущество сбросить, да, 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 и разместить людей на этих подводах, чтобы их в первую очередь можно было эвакуировать, а вещи-то уж пусть пропадают. А мать... Она переживает, как же она оставит детей. И вот я не помню, у кого из исследователей я читала о том, что ведь у графини Ростовой-старшей для нее это больший подвиг. Потому что для Наташи это такой естественный порыв, да?
Она не жила еще, она не знает. И у нее это действительно вот ее вот это сердце, да, естественное сердце с естественным законом, который в сердце, да, точно так же естественно, как звездное небо над головой, да.
И нравственный закон во мне.
Да. Она как вот этот вот нравственный естественный человек, она начинает, ну как вещь не может стоить дороже, чем человеческая жизнь. И вспомните, что говорит старый граф Ростов. Умиляясь и плача, кстати, слезы, сентиментализм, все дела, яйца курицы учат.
Да. Хорошему.
Да. То есть он так, да, что правда, как бы уже их сердца немножко зачерствели в заботах, а ее нет. И вот эта прелесть в этом ее, конечно.
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. У нас новый этап бесед о женских образах, о героинях-женщинах в русской классической литературе. Сегодня речь о Наташе Ростовой. Буквально через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы беседуем сегодня о Наташе Ростовой из эпопеи «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Даже как-то неловко говорить, что Наташа Ростова из такой-то книжки, потому что тот случай, когда, ну, покажите мне, хотя, вы знаете...
Да все бывает, все бывает.
У нас в общежитии, когда я училась в университете, дети рассказывали анекдот, что жил там несколько лет назад молодой человек, который дважды «Войну и мир» перечитал в поисках персонажа по имени поручик Ржевский.
Нет, бывает на самом деле все. Я знаю одного человека, которому студент он был, вместе со мной учился, и причем это был 98-й год, то есть накануне 99-го года, 1999 года, вот, и везде были баннеры, там, Пушкина 200 лет, Пушкин там с нами, ну и так далее, вот, и ему желая, преподаватель, желая ему поставить автомат, спросил шутя, в каком году родился Пушкин, и мальчик посыпался. Вот, и уж там намекали, ну и, в общем, человек не получил зачета и сдавался по полной. Да. Так что бывает все, и поэтому ничего страшного, лишний раз напомнить.
Да. Ну что ж, хорошо. Наташа Ростова, конечно. Наверное, знаете, как многие фильм сразу вспоминают с Бондарчуком, и вот этот ее образ такой трепетный, хрустальный и прочее. Вот она начинается в детстве, когда Толстой ее описывает, она начинается таким немножечко гусенком, а потом расцветает в настоящую красавицу. И для меня вот еще истинное удовольствие смотреть, как Толстой вот эту ее красоту описывает.
Да.
Потому что, когда читаешь про нее гусенка, думаешь, наверное, вот она будет большой рот, вот какая-то худенькая, угловатая, да. Но как она раскрывается, и вот в этой своей девичьей утонченности и изяществе, да, при этом продолжая оставаться собой, вот этой непосредственной Наташей, непосредственностью, вот, она, конечно, пленяет воображение, и я ее очень люблю.
Да, там же действительно очень интересно, что чисто телесно, вы совершенно правильно говорите, она не подходила под стандарты красоты, под конвенцию о красоте того времени совсем. И Толстой это подчеркивает. Причем он подчеркивает это в какие-то моменты, когда там, допустим, Наташа плачет, там она распустила свой большой рот, распустила, да, вот у него вообще это вот по поводу рта, складок, вот это все, вот каких-то там морщин.
Ну, вообще в себе в лексиконе не отказывает, там опустилась, да, опять же, про эпилоги, опустилась.
Да. Вот. И ее красота, она одухотворенная, да. И то есть ее внутренние качества делают ее внешнюю оболочку красивой. И эта оболочка может быть вообще какой угодно. по большому счету. И вот вспомним на контрасте Наташа, на контрасте с Элен, как она выглядит. Элен – классическая красота.
Античная.
Да, они… Нет, там даже прямо тяжелая русская красота. Ну, тяжелая русская красота. И там все тяжелое, все русское, все большое, все блестящее. У нее блестящие плечи, у нее блестящие, блестящие зубы, у нее все-все-все блестящее, серьезное. И, ну, это внешнее. А что там внутри? Там даже хуже, чем пустота. Там какое-то мышиное гнездо. Какая-то прямо вот что-то, простите, дурно пахнущее, дурно пахнут мертвые слова, правда же, что-то в этом роде. И Наташа очарована вот этой внешней оболочкой, потому что она ею не обладает. Потому как у нее ее свет идет изнутри, а совсем не снаружи. Вот. А Элен лелеет свою красоту. Да, и она знает, что она хороша. И вот это знание и умение им пользоваться, это, конечно, для Толстого большой грех.
Быть такой красивой?
Пользоваться этим.
Пользоваться.
Да, пользоваться. Вообще хочу сказать, что наши писатели, они вообще про это, что нельзя этим пользоваться. Что красота – это дар, который, может быть, даже не тебе принадлежит. Ну, в смысле, тебе дан, но не для тебя. Не для тебя. И поэтому ты не властен. Что-то сейчас вот вспомнила Тургенева. Тургенева. Мы вот говорили, конечно, о Тургеневе как-то раз, да? Его роман «Новь». И там такая помещица Сипягина, которая похожа на Сикстинскую Мадонну. И она об этом знает. И все абсолютно от нее без ума, мужчины. И когда ей нужно кого-то очаровать, она включает вот это вот очарование, и все ложатся у ее ног. Ну, ведь это же нехорошо. Вот. Так что Тургенев здесь с Толстым согласен.
Я сразу эту экранизацию BBC вспомнила, «Войны и мира». Там вот как раз Элен показана такой цепкой, умеющей манипулировать, пользоваться. Потому что в экранизации, которая наша классическая, да, еще советского времени, там она настолько пленяет своим ослепительным вот этим внешним видом, что такие вещи, ну, как-то уже отходят на второй план. А вот в экранизации BBC она как раз такая... актриса сама, она подобрана так, что ее внутренние свойства просвечивают через ее, ну, тоже вполне такую интересную внешность. Но внешность, конечно, уже совсем другая. Но да бог с ней. По поводу Наташи.
Да.
Вы знаете, Ирина Евгеньевна, о чем хочу спросить? Вот смотрите, вот она... очень нравится там Денисову, вот она поражает князя Андрея, вот в нее тайно, значит, влюблен Пьер, вот там этот Курагин, будь он неладен, да, тоже там на нее положил взгляд и решил поразвлечься. Но ведь она-то сама, ведь как она о себе говорит, Соня, если кого полюбит, то навсегда. Я этого, говорит она, не понимаю. Я забуду сейчас.
Ну...
И ведь так и получается, когда Курагин начинает ее там атаковать, у нее опыта не хватает разобраться, что это пустозвон просто, прошу прощения. И она как-то вот в его сторону вполне себе склоняется, готова даже с ним бежать. А что это такое, вот как думаете?
Я думаю, что, во-первых, Наташа хорошо себя понимает. Она еще совсем юная. Но себя она понимает, кто она такая и как она будет вести себя дальше в каких-то ситуациях. А во-вторых, тут же Толстой, это же Толстой. Вспомним послесловие к душечке Чехова. Он же восхищается душечкой, которая то с одним, то с другим, то с третьим, а был бы там 15-й, была бы с 15-м. И счастлива, и как бы делает счастливым любого другого. То есть, видимо, у Толстого то, что Наташа забудет и будет счастлива с другим, и будет освещать его жизнь, видимо, вот это вот какая-то такая установка, что да, женщины живут так.
От Шопенгауэра. Женщина, как рыбка Дори, у которой через каждые 3 минуты обновляется оперативная память.
Ну, да, что-то в этом роде.
Ой, не могу с этим согласиться. Вот говорю, что да, читаешь, да, и, да. Ну, это противоречие, которое не Наташи касается, а скорее вот действительно самого Льва Николаевича
Толстого. Но это же он ее строит, да? Он ее строит. Вот. А вроде бы действительно Соня верная. Полюбила раз, все навсегда. И отказывается из любви. И ведет себя благородно. Вот так, вроде бы, да? При этом она не очень приятная, да?
Неинтересная,
как-то,
да.
Как там, пустоцвет?
Пустоцвет. А ей... Очень жестокое слово. Соня пустоцвет. Причем это Наташа же о ней
скажет. Конечно. Причем ее ближайшая подруга, с которой они выросли вместе, да, и про которую она знает все. И ее все поступки Сонины перед Наташиными глазами, да, это вот, ну, вот так. При этом, знаете, что хочу сказать? Толстой здесь очень правдив. Очень правдив. Как раз близкие, и говорят вот такие жестокие слова. Дальний человек, ну, ему все равно, и многого не знает, и выводы поэтому, может быть, какие-то неправильные и менее жестокие, ну, раз он более равнодушный. А тут вот прямо в сердце иголочку.
Наташа, которая, знаете, конструируется Толстым, и Наташа, которую Толстой подсматривает. Угу. Мне кажется, это тоже разные героини. Мы с вами будем говорить в пятницу о Кити Щербацкой.
Да,
мне кажется,
да.
Когда Толстой Анну Каренину пишет, он уже записывает за жизнь. Он не создает конструкты, он записывает за жизнью.
Всегда конструкт, всегда. Да-да-да, тут в том-то и штука, что все равно это художественное произведение, у него есть автор. И автор Толстой, который в любом случае... Он ими управляет, но иногда и его куклы начинают им управлять, но все равно это вот не просто сколок жизни. Если бы так, то как бы Толстых было бы как собак не
резать. Я имею в виду, да, что пушкинское вот это определение, что какой номер выкинула моя Татьяна, да, вышла замуж за генерала. То есть она вышла замуж за генерала.
Штуку удрала.
Штуку, да, удрала, да. Татьяна удивила Александра Сергеевича Пушкина тем, что вышла замуж за генерала. Это не его решение. Это он создал вселенную, и в этой вселенной Татьяна сделала... Вот такой выбор.
В свободном романе свободные герои.
Совершенно верно, да. Даль свободного романа. Так вот, мне кажется, что в этом плане Анна Каренина – это более, гораздо более свободный роман, чем «Война и мир», потому что там меньше вот этих конструктов и больше какого-то естественного движения, вот этого божественного вдохновения, что ли.
Может и так. Тут вопрос такой дискуссионный. Вообще то, что Ване Карениной, ну, финал-то какой? Закрытый, открытый? Что там с Вронским будет? Что там с Карениным будет, да?
А что там будет с
Сережей
и, собственно, с Левиным?
Тоже непонятно.
Вообще непонятно. Да. Который там носит веревку, в смысле, прячет от себя веревку.
И счастлив.
Да, да, да. Чтобы, так сказать, что-нибудь с собой не сделать, и ружье тоже прячет, чтобы что-нибудь с собой не сделать.
Да, да, да.
Вот. И при этом, да, счастлив. И мы знаем, что поскольку это отчасти такой автопортрет Толстого, то в его семейной жизни вот был счастливый период, который он как раз в
завершился написанием «Войны мира».
Да, да, да. Вот там он его и описывает, а потом-то все очень сложно. И мы знаем, что, получается, у Левина или Левина и Кити перспектива, вот она примерно такая.
Да, да, да.
Так что все очень, опять же, неоднозначно.
Да, потом, опять же, Толстой позже напишет повесть «Дьявол», где тоже вот эта вот любовная история. Крестьянка, не крестьянка, своя жена, не своя жена. И два финала в этой повести, которые, вот один из которых он выбрать не смог. То есть вот как бы... То есть там сложно, все сложно, да?
Ну, да, но вот что касается Наташи, знаете, вот эти вот, как, упомянутый Анатоль Курагин, да, у нее чудесный жених, достойнейший человек, который мечта, по-моему, всех, всех женщин, читающих,
да,
«Войну и мир».
Ну ж не Пьер же, в конце концов.
Да, да. Вот это вот там.
Медведь.
Медведь, да, да.
Медведь, борющийся с медведем.
Да. Хотя при этом абсолютно живой человек. Помните, как он бунтует, там солдат-француз не разрешает ему перейти. Да,
душу мою бессмертную заперли.
Да. Кого? Меня? Мою бессмертную душу? Там очень здорово, конечно.
Но я хочу сказать, так как у меня как бы получается испорченное зрение в таком смысле, что... Родители привели меня на фильм Бондарчука в каком-то очень маленьком возрасте. И я так смотрю, там какие-то все старики, все старые, Пьер какой-то старый, еще что-то такое. То есть вот, ну, как-то вот я решил, что это вот текст про каких-то престарелых людей. Мне было лет 6, наверное. Вот, а фильм уже гремел там давно-давно, да-да-да. И какая-то такая, значит, уже там рваная пленка была такая в каком-то кинотеатре. Вот, и к тому же нельзя было посмотреть все серии. То есть мы смотрели сначала серединку, потом возвращались к началу или что-то в этом роде. Вот, и поэтому... Честно говоря, так как Лановой и Тихонов на тот мой детский момент мне казались абсолютно одинаковыми, я даже не могла понять, в чем там дело, почему, что случилось. Вот, поэтому, значит...
Тихонов, давайте напомним, играет князя Андрея Болконского, а Лановой играет Анатолия Курагина.
Анатолия. Вот, я просто подумала, ну, вот волосы немножко другого цвета. Ну, в общем, вот детское восприятие, оно было такое. Потом, конечно, когда я все прочитала, вот уже там... 14-15 лет, другое дело, и, безусловно, Андрей, безусловно, Андрей. Хотя, что хочу сказать, в 15 лет надо выпендриваться, и я решила выпендриться. Мы в школе писали какое-то сочинение «Мой любимый герой». Вот, я решила, думаю, так...
Хорошо это изобразили.
Нет, учительница хорошая, все хорошо, это я про себя. Вот, я, значит, так думала, как бы вот мне вот удивить... Я думаю, так, Долохов. Долохов. Так, вот Долохов. Долохов мой любимый герой. И с пеной у рта я доказывала, что вообще лучше никого нет, и все замечательно, что-то там написала. В общем, смех и грех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Не так много времени у нас остается. Вот я сейчас, знаете, думаю, может быть, нам о кризисе, Наташа, нам поговорить в связи как раз с этим несостоявшимся увозом со стороны Анатолия. Да. Она же там, смотрите, она там заболевает. Она вообще переживает, то есть сначала у нее сильнейшее потрясение, что вот ей Андрей там где-то, князь Андрей где-то очень далеко, да, непонятно там, когда он приедет, там то пишет, то не пишет, там то опять приезд откладывается, а ей... Нужно и необходимо, это вот то, что я не понимала, когда читала, да, там какие-то предыдущие периоды, вот, ей необходимо, чтобы вот у нее прямо вот здесь и сейчас случилась, значит, личная жизнь, эмоции, впечатления, приключения на хвост. И вот такой, значит, распрекрасный Анатолий, и как же тут устоять? И там такой, конечно, интересный момент Толстой прописывает, когда... Ей пытаются объяснить, что ты посмотри на него, он, что он вообще из себя представляет. Она говорит, как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Разве ты не знаешь, что я его люблю? Вот это вот самое «я» как...
Критерий.
Да.
Критерий.
Отправная. То есть, если я его люблю, значит, он
неблагороден. Я не ошибаюсь.
Да, я не ошибаюсь. И потом выясняется, что она ошиблась. И вот она начинает после вот этого своего потрясения, да, рефлексировать в эту сторону, хотя она у нас вроде как не удостоивает быть умной, да, и поэтому...
Но никто не мешает рефлексировать.
Да. Как она рефлексирует? Как об этом пишет Толстой? Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, кто только есть на свете.
Выдающаяся героиня.
Да.
Все равно это ее выделяет, да? Сначала ее выделяло то, что она была лучше всех, а теперь то, что она хуже всех.
Я хуже всех, я хуже
и
всех.
И она погрузилась в пучину своего уже как бы ужасного поведения, да?
А я поражаюсь Толстому вот как психологу тонкому, потому что ведь это одно и то же.
Да.
Я лучше всех и я хуже всех, это же про одно и то же.
Одно и то же.
Ключевое там вот это «я».
И вот это же тоже детско-подростковые метания. От нуля к сотне, от сотни к нулю, правда? Серединки нет. И, кстати, вообще-то, конечно, тоже психологически понятно, что князь Андрей ей нужен прямо сейчас. У него время течет быстрее. Она маленькая, у нее время течет быстрее, чем у взрослого человека. А князь Андрей, почему он не так к ней тепл? Потому что ему сдерживаться надо, он взрослый мужчина. А она девочка, она еще ничего не знает. И вот эти вот, ну, такой конфликт, получается, интересов. И ей кажется, что он суше, чем надо. А поэтому ее чувства, они нуждаются в каком-то выходе, да. Вот, если бы, может быть, был бы какой-то человек, там, та же мать, которая могла бы говорить, ну, не знаю, там, слушайте, в конце концов, да, физкультура бы занялась бы, встала бы у станка, занималась бы балетными упражнениями, что делать? Я уж не говорю, стирать бы пошла, ладно, mm-hmm. ладно. Вот, ну, что-то нужно было безопасное в свою энергию куда-то вкладывать.
Но когда появляется для нее возможность проявить заботу по отношению к смертельно раненому да. князю Андрею, да, да, как да. она мгновенно взрослеет. Вот мгновенно.
Причем, знаете, что очень интересно, вот это, кстати, такое мое открытие, что старушки в литературе вяжут, а молодые вышивают. То есть вот два таких полюса. И Наташа чем занимается? Она вяжет. Она вяжет. И там так и сказано, что Андрею это нравилось, что она вяжет, как старая няня. Вот. И это же действительно очень здорово. Причем посмотрите-ка, она выглядит некрасиво, она подурнела с точки зрения любого внешнего наблюдателя. А для Андрея она стала в 100 раз красивее, милее и нужнее. И вот, нет, ну что говорит Толстой, гений, что ж тут сотый раз-то повторять, да?
Да-да-да.
Именно так. Вот, так что это все очень тонко Толстой делает.
Насчёт вязания, как вы это замечательно заметили.
Да-да-да.
А, видимо, князь Андрей через это считывает верность, надежность,
устойчивость, женскость, да? Ну, тут, понятно, всякие такие мистический план, так называемая миф-поэтика, конечно же, нить судьбы она держит в своей руке. Да, и плетет новый текст, да, настаивает вот эту ткань, трикотаж, текст судьбы. Вот, так что да, это вот очень важно для князя Андрея, чтобы эта нить не прерывалась, да, не разрезалась. Ну, уж дальше что случилось, то случилось. И, опять же, Толстой очень здорово делает. Он, читатель, конечно, как-то ждет уж рифмы розы, да? Толстой не дает эту рифму. И нам уже хотелось бы, чтобы князь Андрей выздоровел и быстренько женился на Наташе, и они зажили счастливо. Mm-hmm. Вот. А Толстой нас мучает и показывает умирание князя Андрея как важнейший момент в жизни. Вот эта подготовка к смерти. Смерть. Это процесс, да, и самый главный процесс. И вообще критерий жизни – умирать будем.
Угу. И как человек умирает.
Да.
Ну, кстати, в этом плане, конечно, князь Андрей, он же образцово-буддистский уход, угу. я бы так сказала. Да. Раствориться вот в этом ничто. И когда говорят, что вот там это такая христианская смерть, где? Я не понимаю, где. Я прям, ну, я беру в руки карандаш, я надеваю очки, я открываю книгу, понимаете, я не вижу, где там христианский уход князя Андрея, который рядом с ним ведь стоят еще его сестра, его сын, и он, Толстой это прописывает, не может их, ему неприятно, что они рядом, потому что они будут останутся жить, а его не станет. То есть там нет, вот, там есть вот эта обида умирающего человека на тех, кто остается жить после него, и то, как сам процесс вот этот вот описан, он растворяется там вот в неком ничто, а потом не было ничего, и всё.
Ну, это оценка Толстого.
Да, конечно, конечно.
А вот что хочу сказать, вот это очень точно. Те, кто часто находится рядом с умирающими, да, рассказывают, что участие из них вот это вот, ну, условная зависть, то, что Толстой бы назвал бы завистью, да, зависть к оставшимся, она есть. Там по-разному, но это вот бывает прям даже какая-то агрессия Так что это тоже очень точные вещи.
Ну, христианская кончина, конечно, это, дай бог, каждому так сподобится, да, но это же принципиально иначе.
Конечно.
Это когда человек, исполненный жизнью, или, может быть, даже и не исполненный, но благословляющий тех, кто остается. Я не знаю, я через это никогда не проходила, и трудно здесь, да, то есть
да.
Когда там личного опыта в этой сфере,
да,
наверное,
да.
Вообще мало у кого можно обнаружить, но из живущих людей. Я, опять же, вспоминаю, здесь на помощь приходит наша прекрасная русская литература, и, например, роман «Лавр» Евгения Германовича Водолазкина, где к Лавру, уже стяжавшему святость, да, и уже там исцеляющему людей прикосновением рук практически, потому что через него Божья благодать проходит. Вот, когда ему там говорят: «Батюшка, спаси вас, Господи, многое вам лето», он отворачивается в сторону и про себя говорит: «Не дай Бог».
Господи, не надо, да, получается?
Да, да, да. То есть, что... Нет, не то, что Господи, не надо, а именно вот что я свои дела здесь завершил, вот, а дела-то его были, собственно, стяжание святости.
Но, что хочу сказать, тут всё-таки Водолазкин... При всем том, что это действительно выдающийся писатель и все остальное, он идет все-таки уже на фоне традиции Толстого. У него диалог с этой традицией. И, конечно, когда мы видим смерть Лавра, конечно, вспоминается Толстой со всеми смертями, которые он написал.
Которые только есть.
Да. И это, мне кажется, правильно. Это вот, ну, как усвоение, трансформация. Да? То есть тут мы все это видим. И еще плюс житийная традиция и все остальное, что вот как бы Водолазкин туда вкладывает.
Да. Вот после смерти князя Андрея Наташа же, она в таком упадке пребывает, в тяжелейшем. Да? Ну и, кстати, и опять же, вот гениальный Толстой, она вроде как в упадке, но вот когда Петя рядом, он ею восхищается, да, и что пишет Толстой? «Восхищение других была та самая мазь колес, которая была необходима для того, чтобы ее машина совершенно свободно двигалась». Про Наташу, понимаете? Вот. То есть, и вот появляется Петя, и она начинает немножечко как-то приходить в себя.
То есть не буддизм все-таки.
Ну да, да, все-таки... Художник.
Все-таки не буддизм.
Художник не буддист,
да,
Толстой.
Художник, да. Не буддист.
Именно так. Вот. А потом, как, конечно, да, смерть Пети и вот эта новая рана для Наташи, она ее взывает к жизни, потому что...
Мать.
Да,
мать.
Необходимо ухаживать за матерью, и она с себя самой снимает запрет на то, чтобы жить. Потому что она себе, вот она запретит после смерти князя Андрея, она сама как будто бы запрещает себе жить. А тут вот, когда она выходит потихонечку вот из этого своего кокона, да, в который она себя погрузила, нужно заботиться о матери, нужно там взять на себя какие-то хозяйственные дела. И постепенно она начинает возвращаться в себя. То есть вот эта глубина переживания горя у нее, конечно, у нее очень сильная.
И Толстой здесь опять очень... прав, очень точен, да, и нелинеен, да, он показывает этапы вправо-влево и выход, вот, очень, ну, мне кажется, это вот тоже, опять же, гениальные вещи, вот, которые он делает.
Чему, как вы думаете, мы можем научиться у Наташи Ростовой?
Научиться.
Мы девочки.
Эх, девочки, давайте подумаем, чему же можно научиться-то у Наташи Ростовой, да? И можно ли вообще чему-то у другого научиться? Такой трудный вопрос. Сейчас же выходят всякие книжки. Чему я могу научиться у Анны Ахматовой? Детская книжка.
Серьезно?
Да.
Ой, я ж не в курсе. Это, оказывается, я в тренд попала.
Да. Вот, я тогда, когда книжку увидела, я так подумала: так, хочу книжку «Чему я могу научиться у Марины Цветаевой».
Да.
Вот, да, чему научиться-то? Ну, быть собой, понимать себя. Видимо, вот единственное, чему можно научиться, да, быть собой, понимать себя и не подражать никому. Все-таки Наташа, она Наташа, когда не подражает никому, правда же, да?
Да, согласна абсолютно. Да, а насчет вот этих вот пассажей Толстого, когда он говорит, что Наташа, эпилог, да, я уже беру, не следовала тому золотому правилу, проповедуемому умными людьми, в особенности французами. и состоящему в том, что
Наполеон
девушка...
против Наполеона! Убить их всех!
Толстой тролль 80-го уровня местами, понимаете? То есть он в эпилоге «Войны и мира», да, говорит, там, ссылается на французов. Ну, что это значит? Ну, естественно, вот эти умные люди, которые там проповедуют, как должна вести себя женщина, да, с точки зрения Толстого, грош им цена.
Победили Наполеона в войне, победим и в мире.
Да-да-да. Так вот, да, в особенности французами, состоящему в том, золотое правило, которому не следует Наташа, состояло в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарования, из которых у ней было одно необычайно сильное пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарование. Она то, что называют, опустилась, вот то самое слово, да? Mm-hmm. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Толстой все так через запятую перечисляет.
Такой антитренд, я бы сказала.
Да, да, с одной стороны, да, антитренд, а с другой стороны, вы знаете, здесь, конечно, вот каждый тезис требует, ну, отдельного
размышления хотя бы, да?
Да, да. Но вот по поводу того, как она наседает на Пьера и как он в итоге-то оказывается под пятой, потому что она же и письма его прочитывает, и вот это, и прочее, прочее, да? Вот это как раз то, что меня каждый раз настораживает при всем любовании Толстого своей героиней в эпилоге, да, то, что она отказывает Пьеру в его, по сути, в его личном пространстве, да, и прочитывает все его письма, вот берет вот так вот под контроль, по сути, берет под колпак. И вроде как Толстой пишет, что ему это нравится, но я в это не верю.
Но если мы берем декабристов, то, видимо, все в порядке.
А там уже...
То есть очень может быть, что еще что-то произошло, я имею в виду,
да,
у нее, да?
Еще одна
что
трансформация.
Явно она уже письмами не интересуется.
Или
да?
Не трансформация, или наоборот, вот какое-то, ну, возвращение в себя.
Может быть, так. Может быть, может быть. Потому что чистые воротнички. Да. Плавные движения все-таки.
И никакой вот этой вот неряшливости неслежения за собой.
Да.
Все в гармонии.
Да.
Ирина Евгеньевна, спасибо вам огромное. Давайте многоточие поставим. «Война и мир».
Многоточие.
Не исчерпывается Наташей Ростовой.
Да.
А даже часа мало, чтобы о ней хотя бы начать чуть-чуть говорить.
Будем возвращаться.
Аминь. Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, была сегодня в нашей студии. Мы с Ириной Евгеньевной встретимся теперь в среду и поговорим про Ольгу Ильинскую из романа Гончарова «Обломов».
Дорогие друзья, до среды.
До среды. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».